представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Экипаж корабля «Фаина», который несколько месяцев удерживали сомалийские пираты, вернулся на Украину специальным авиарейсом. Движение «Наше» организовало у неработающего посольства Грузии в Москве митинг с требованием вернуть бежавшего сержанта Глухова. Должен ли многократный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс, быть предан суду за употребление марихуаны? И почему группа российских биатлонистов бесславно покидает чемпионат мира в Корее еще до его начала? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, на Украину специальным рейсом на президентском самолете прибыли из Кении моряки, освобожденные на минувшей неделе из пиратского плена «Фаины». С возвращением моряков в прессе появились и новые подробности истории с захватом украинского грузового судна. Передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В киевском аэропорту Борисполь членов экипажа «Фаины» встречали президент Украины Виктор Ющенко и родственники моряков.
Счастье просто переполняет. Просто ждать так долго, и вот наконец-то это все свершилось.
Слава Богу, что вернулись. С самого первого дня и до последнего переживали.
В украинскую столицу прибыли 20 членов экипажа «Фаины». 17 украинцев, 2 россиян и 1 гражданин Латвии. Для проведения судебно-медицинской экспертизы и оформления необходимых документов в кенийском порту Момбаса осталось тело капитана судна, россиянина Владимира Колобкова. Он скончался от сердечного приступа вскоре после захвата корабля. Из Кении прилетел в Киев и судовладелец «Фаины» Вадим Альперин. Он заплатил за освобождение сухогруза и его экипаж 3 миллиона 200 тысяч долларов. В интервью журналистам Альперин пояснил, почему так долго, более 4 месяцев, продолжались переговоры с корсарами.
Пираты – это не цивилизованная организация, это кучка разных кланов, которые между собой в первую очередь никогда не могут договориться, разделить деньги и все остальное. Если быть объективным, то порядка 5 раз были предварительные договоренности, и потом они ничем не заканчивались.
Начиная с 25 сентября прошлого года и в течение 134 дней, команда «Фаины» была в заложниках у сомалийских пиратов. В 2008 году в этом регионе, кроме украинского сухогруза, было захвачено 42 судна, и 12 из них до сих пор не освобождены. Во время встречи с моряками и их родственниками президент Ющенко дал высокую оценку украинским спецслужбам, которые были задействованы в операции по освобождению «Фаины». За минувшие месяцы из уст родных не раз звучали обвинения в адрес властей в том, что они не предпринимали никаких действий для спасения моряков. По словам президента, на определенном этапе к диалогу с пиратами подключилась международная мафия. И сейчас Министерство иностранных дел Украины в официальном порядке обратилось в дипломатические круги ряда стран, которые должны объяснить, почему представители их государств принимали участие в этих переговорах. Первоначально корсары требовали за «Фаину» и ее экипаж более 30 миллионов долларов, но в итоге согласились на сумму в 10 раз меньше. Тем не менее, полученный ими выкуп является самым крупным в истории пиратства и был обусловлен спецификой груза. На борту судна находилось около 30 танков Т-72 и различные оружия. В пятницу газета «Коммерсант Украина» со ссылкой на свои источники в украинской службе внешней разведки обнародовала информацию, согласно которой «Фаина» была захвачена пиратами по наводке из Одессы, откуда она отправилась в рейс. И в дальнейшем обо всех действиях по спасению судна морским разбойникам становилось известно от источников в высших эшелонах украинской власти. Как отмечает издание, когда «Фаина» вышла в море, спустя 1-2 часа с номера грузинского оператора был произведен звонок на номер сомалийских пиратов. Поэтому корабль с оружием и военной техникой уже ждали в Аденском заливе. Захват «Фаины» был не случайным. Ранее предполагали и ряд украинских политиков и экспертов. Вот что по этому поводу почти 2 месяца назад в интервью «Радио Свобода» сказал руководитель Центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев.
Я не исключаю исключаю. В случае с Фаиной инспирированный захват. Я внимательно наблюдаю за перепалкой политической. Слишком уж вписывается история с Фаиной в большие оружейные скандалы, которые начались в связи с конфликтом на Кавказе. Связана ли с этим российская сторона или это игра украинских политиков, мне сказать сложно.
Вот как эти слова своего коллеги и информацию газеты «Коммерсант Украина» комментирует директор Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
Я бы пока не торопился с выводами и говорил бы не столько о причастности политиков, потому что нет доказательств, есть только намеки. Очевидно другое. Политики и в Украине, и в России постарались максимально использовать эту ситуацию в своих целях. Как минимум попытались попиариться, а с другой стороны использовать против своего оппонента. Очень похоже на то. И в комментариях представителей службы внешней разведки Украины содержатся намеки на это. Могут быть причастны к этому спецслужбы. Вот это более вероятно. Потому что политики, они действуют политическими методами. А здесь есть следы действий спецслужб. Я не думаю, что пресс-службы или штабы украинских политиков связаны с сомалийскими пиратами. А вот у спецслужб, в том числе соседних государств, такие возможности есть. И я этого не исключаю. Тем более, что было легко и выгодно показать в тот период времени, в разгар скандала с торговлей оружием, обвинение Украины в том, что она поставляла незаконно оружие Грузии, Украину государством, которое занимается сомнительной торговлей оружием. И тогда же сразу появилась версия, что речь идет о продаже оружия не Кении, а повстанцам в Судане. Я думаю, что вот здесь более вероятно причастность не политиков, а спецслужб.
После того, как 5 февраля пираты, получив выкуп, покинули Фаину, она отправилась в кенийский порт Момбаса в сопровождении кораблей ВМС США. Танки и оружие с украинского судна, согласно контракту, были доставлены на военную базу Кении, хотя в западной прессе звучали предположения, что этот груз был предназначен для Южного Судана, в отношении которого действует международное эмбарго на военные поставки.
Никаких доказательств того, что оружие предназначалось суданским повстанцам, не было. Напрямую этим повстанцам нельзя было поставить оружие. Вот если бы, к примеру, была бы реалистичная версия о поставках оружия в Южный Судан, то тогда это легче было сделать через Сомали, наверное, через пиратов. Забрали бы это оружие, оно дальше ушло какими-то неизвестными каналами. А так корабль в итоге освободили. Его сопровождали американцы до кенийского порта. Вряд ли американцы заинтересованы в том, чтобы это оружие попало суданским повстанцам. К тому же официальные лица, в том числе официальные лица Кении, с самого начала подтвердили, что речь шла об официальном контракте, не переделанном потом, а с самого начала. И то, что встречал помощник министра обороны, тоже это подтверждает. Так что я думаю, что речь шла о спецоперации, которая была направлена и на дискредитацию Украины как таковой, на создание образа Украины как сомнительного торговца оружием, так и на дискредитацию нынешнего политического руководства Украины.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами в прошлом году, прибыл из Кении в Киев. В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. В Москве активисты движения «Наши» провели акцию у посольства Грузии с требованием вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть в Южной Осетии и сдавшегося грузинским властям. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Лидеры петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще 6 активистов ОГФ вызывают в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвиняет их в фальсификации документов. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. Сенатор-республиканец Джад Грек отклонил предложение президента США Барака Обамы занять пост министра торговли. Он объяснил это тем, что не полностью разделяет позицию администрации Обамы относительно путей выхода из экономического кризиса. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук находится в Афганистане с 3-дневным визитом. Запланированы его встречи с афганским руководством для обсуждения ситуации в стране, прежде всего проблем безопасности. В Владикавказе связи. Около здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль. Никто не пострадал. В Орле сын заместителя председателя Верховного суда России Владимир Карпов, арестованный при получении взятки в миллионах рублей, освобожден из-под стражи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в нашем эфире в 19 часов передача «Время гостей». Ее ведущий сегодня Михаил Соколов, а гость наш известный экономист Михаил Делягин. Слушайте «Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Молодежное движение «Наши» сегодня провело акцию посольства Грузии в Москве, которое, напомню, уже полгода не работает из-за разрыва российско-грузинских дипломатических отношений в августе 2008 года. Участники митинга требовали вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, заявляя, что они уверены, что военнослужащего похитили и накачали наркотиками. Эту провокацию, уверены члены движения «Наши», спланировали американские специальные службы. И в связи с этим «Наши» настаивают на проведении независимой медицинской экспертизы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
К зданию, где ранее находилось посольство Грузии в Москве, дипломатические отношения между странами разорваны, около 50 активистов движения «Наши» стройными рядами с российскими триколорами и красно-белыми флагами в руках подошли ровно к 12 часам. На перекрестке их уже встречали усиленные наряды милиции и журналисты. В руках девушки и молодые люди держали плакаты «Верните солдата». Выстроившись перед зданием, на котором остался только стяг без грузинского флага, «Наши» начали скандировать заранее приготовленные речевки. Комиссар наших Константин Голоскоков сначала в мегафон рассказал, как похитили младшего сержанта Глухова, а затем перешел к главному – кто и зачем все это сделал.
Это провокация. Причем провокация сделана специально пиар-службой Саакашвили. По моим данным, в этой пиар-службе вот работают в том числе и пиарщики из США. Это грязная провокация, которая была уже проведена в Карабахе много раз.
Ровно через 5 минут, по неведомой никому причине, половина участников митинга покинула место акции протеста и направилась в сторону метро. Удерживать их никто не собирался, только проскандировали спины уходящим. «Нам тепло и хорошо, мы придем сюда еще». Тем временем Константин Голоскоков рассказал журналистам, в том числе представителям грузинского телеканала «Рустави-2», чего хотят добиться «Наши».
Все мы видели прекрасно первое интервью Глухова, показанное по телеканалу «Рустави-2». На взгляд многих экспертов, он там находился в состоянии наркотического потопления. То есть, по сути дела, его либо напичкали наркотиками, либо иными психотропными средствами. Мы требуем независимой медицинской экспертизы в отношении сержанта Глухова. И требуем, чтобы он встретился все-таки со своей матерью на нейтральной территории. Это может быть не территория Южной Осетии, это может быть любое приграничное с Южной Осетией, грузинское село, где будут присутствовать как представители правоохранительных органов Южной Осетии, так и России.
На вопрос «Радио Свобода», кто придумал провокацию против России и зачем, комиссар наших ответил.
Смысл провокации в том, чтобы показать, что якобы, значит, в Ленинградском, в районе Южной Осетии нарушаются права человека, в том числе права российских солдат. Это не так, и на самом деле эта провокация уже была апробирована на Карабахском конфликте, если вы знаете. Там с обеих сторон много раз уже солдаты бежали на противоположную сторону, заявляя о том, что якобы их там плохо с ними обращаются. То есть это на самом деле практика, которая была уже проведена пиарщиками из Вашингтона на Карабахском конфликте, и сейчас она просто повторяется в Южной Осетии.
Митинг продлился чуть более 10 минут, после чего «Наши» уже не стройными рядами без флагов и плакатов отправились по домам. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжим тему судьбы сержанта Глухова, который, напомню, оставил свою часть в Южной Осетии и попросил у грузинских властей политического убежища. Сейчас предпринимаются попытки организовать его встречу с матерью, которая сейчас прибыла в Цхинвал, но пока эти попытки не увенчались успехом. Стороны дают крайне противоречивые объяснения этому. В ситуации разбирался наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Уже пятый день Галина Глухова, специально приехавшая из Удмуртии, находится в Цхинвали и не может встретиться с сыном, младшим сержантом российской армии Александром Глуховым, который самовольно оставил свою воинскую часть в Ахалгорском районе Южной Осетии, добрался до Грузии и попросил политическое убежище, объяснив свой поступок плохими условиями службы и конфликтом с комбатом Федоровым. МИД Грузии организовал телефонный разговор Александра Глухова с родителями. Они дали предварительное согласие приехать в Грузию, чтобы встретиться с сыном. Грузинская сторона была готова оплатить поездку матери Александра, Галины Глуховой, самолетом через третью страну. Как известно, прямого авиасообщения между Грузией и Россией нет. Однако, как сообщили Радио Свобода в Министерстве иностранных дел, Галина Глухова почему-то выбрала другой маршрут. Она приехала на поезде во Владикавказ, а затем на машине в Цхинвали. И тут начались сложные переговоры о месте встречи матери и сына. Более того, некоторые информагентства, в том числе российские, со ссылкой на военные источники сообщили, что мать и сын Глуховы уже якобы встретились у границы Грузии и Южной Осетии. Однако начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили заявил Радио Свобода, что Галину Глухову, по его словам, не выпускают из Цхинвали.
Нет, встречи не было. Ее матери ушки не разрешили встретиться.
Якобы в селе около Южной Осетии прошла встреча.
Нет, не было встречи.
А она намечается?
Нет, ее не позволяют приехать в Грузию и встретиться с сыном.
В четверг днем в беседе со мной эту информацию подтвердил начальник тбилисской полиции Шотах Изанишвили. Он сказал, что встреча так и не состоялась. А сам Александр Глухов, с которым я беседовал поздно вечером в четверг, вновь повторил, что его мать не выпускают из Цхинвали в Тбилиси, а он сам никогда не согласится поехать в Южную Осетию или хотя бы на границу Грузии и признанной республики, поскольку опасается за свою безопасность. С другой стороны, российские и осетинские источники сообщают, что Галину Глухову никто силой в Южной Осетии не удерживает, но она по тем же соображениям, то есть безопасности, не желает ехать в Грузию и просит грузинские власти привести сына хотя бы на границу. Галина Глухова заявляет при этом, что несколько раз, в том числе в четверг, говорила с сыном, просила его приехать, однако получила отказ. Кроме того, госпожа Глухова утверждает, что рядом с ее сыном все время находится посторонний, и, возможно, Александр не свободен в своем выборе. Материнская интуиция не обманула ее в том, что Александра действительно всюду сопровождает один сотрудник МВД. Однако грузинская сторона поясняет, что это делается исключительно по просьбе самого Александра, поскольку он панически боится и утверждает, что его могут похитить даже в Тбилиси, не говоря о приграничном селе. В то же время представитель МВД Шотаут Яшвили несколько раз подчеркнул во время нашей беседы, что Александр Глухов может уехать из Грузии, поехать в ту же Южную Осетию в любое время, если захочет. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Очередные полчаса информационной программы «Время свободы» завершит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В четверг президент Обама воспользовался 200-летним юбилеем Авраама Линкольна, чтобы призвать американцев к единению. Однако многочисленные критики упрекают его в либеральном уклоне, рассказывает Ян Рунов.
Обама напомнил, как 16-й президент, одержав победу в гражданской войне над южанами, не стал наказывать побежденных. «Все, чего хотел Линкольн, — сказал Обама, — это чтобы солдаты Конфедерации Южных Штатов вернулись домой, к работе, на своих фермах и в своих лавках. Линкольн знал, это был единственный путь объединения страны. Сегодня, по словам Обамы, американцы гораздо менее разделены, чем во времена Линкольна. Но у нас опять разногласия по поводу критических проблем нашего времени. Давайте все же помнить, что мы служим одному флагу, представляем наш народ и отвечаем за наше будущее». Однако всего через 3 недели после инаугурации Обаму критикуют за то, что он на деле не выполняет обещание быть выше партийных интересов и что ему пока не удается сплотить страну. Вот мнение аналитика из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Джона Хендерсона. «Я полагаю, что, говоря о внепартийности или надпартийности, президент Обама видит выход из экономического кризиса лишь в принятии 800-миллиардного пакета стимулирования, а тех, кто кто с этим не согласен, он называет обструкционистами. В эту категорию попадает таким образом подавляющее большинство республиканцев в Сенате. Президент не хочет прислушаться к их возражениям, их предложениям об иной стратегии выхода из рецессии, сокращении налогов, стимулировании частного сектора, который скорее откроет новые рабочие места, чем государственный сектор. Он призывает к единству и обещает быть выше чисто партийных интересов, но с другой стороны утверждает, что победил на выборах, получил мандат от демократической партии и будет настаивать на своей правоте. А республиканцев он упрекает в том, что они не предлагают ничего позитивного, занимаются лишь критикой. Но это не так. Республиканцы внесли целый ряд интересных предложений. Мне кажется, президенту следовало бы быть более восприимчивым к предложениям республиканцев. Обаму критикуют также за то, что при нем все чаще заметен отбор тех журналистов, в основном либерального направления, которым предоставляется большая возможность задавать менее острые вопросы президенту. По мнению некоторых политологов, примирение между демократами и республиканцами произойдет тем скорее, чем скорее удастся выправить экономику.
Рассказывал я, Нурнов. Согласно некоторым источникам, величайший олимпиец Майкл Фелпс может стать объектом уголовного преследования за курение марихуаны. Местные власти в Южной Каролине ведут серьезное дело по подозрению в использовании наркотиков, рассказывает Алан Давыдов.
Полиция округа Ричленд в штате Южная Каролина задержала по подозрению в хранении марихуаны двоих квартиросъемщиков дома, в котором в прошлом году состоялась вечеринка с участием Майкла Фелпса. Шериф округа начал расследование после того, как 1 февраля британский таблоид News of the World опубликовал фотографию с этой вечеринки. На фото 23-летний олимпийский чемпион Фелпс изображен со стеклянной трубкой из разряда тех, что используется для курения марихуаны. Шериф Леон Лотт не исключил, что привлечет к ответственности самого Фелпса, хотя не уточнил, какое именно обвинение может быть предъявлено спортсмену. Майкл Фелпс не оспаривает достоверности фотографии, но и не признает, что употреблял наркотик. После публикации фото он выступил с публичными извинениями за поведение, достойное сожаления, из-за недомыслия. Тем временем адвокаты задержанных считают, что полиция явно переусердствовала, стремясь повысить показатели раскрываемости правонарушений за счет фотографии парня с кальяном в руках. Сам окружной шериф Флот говорит, что всемирная слава Майкла Фелпса – это еще не основание для снисхождения. В последние годы в ряде американских штатов власти легализовали использование марихуаны по рецепту врача. Но в Южной Каролине хранение до одной унции марихуаны считается судебно наказуемым проступком, который может повлечь штраф до $200 и лишение свободы на 30 дней. Хранение приспособлений для употребления наркотиков карается штрафом $500 000. Несмотря на раскаяние Фелпса и отсутствие неопровержимых доказательств употребления им марихуаны, публичная репутация спортсмена пошатнулась. Всемирная слава такого уровня обуславливает необходимость поддерживать безукоризненный имидж. Так считает обозреватель газеты USA Today Кристин Бреннан. 23-летний курильщик марихуаны – это не новость. В обычных условиях большинство из нас, возможно, только пожмет плечами и улыбнется. Осмелюсь предположить, что миллионы законопослушных сегодня американцев в молодости пробовали марихуану. Но в случае с олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом, которого многие боготворят, который получает миллионы долларов от известных фирм за рекламу их продукции и стоит на недосягаемо высоком пьедестале, все выглядит совсем по-другому по сравнению с остальными молодыми людьми. Американская федерация по плаванию отстранила Майкла Фелпса от соревнований на 3 месяца. Крупнейший американский производитель продовольствия Kellogg's отказался продлить контракт на участие Фелпса в рекламе хлопьев, которые матери покупают детям на завтрак. От подобного шага пока воздерживаются другие спонсоры олимпийского чемпиона. Производитель плавок и купальников Speedo, часовая фирма Omega и финансовая корпорация Visa.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало, это штат Нью-Йорк, погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. Московский гарнизонный военный суд продлил до 16 июня срок ареста помощнику главнокомандующего командующего сухопутных войск Борису Сигиде, обвиняемому в получении крупной взятки. В Москве активисты движения «Наши» провели несанкционированную акцию посольства Грузии с требованием вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть Южной Осетии и сдавшегося грузинским властям. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуации на Кавказе, перспективы иракского регулирования. Президенты подписали декларацию о партнерстве между двумя странами и договорились о поставках электроэнергии из России на ближайшие 15 лет. Лидеры петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще шестерых активистов УГФ вызывают Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирательный комитет обвиняет их в фальсификации документов. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. Сенатор-республиканец Джад Грег отклонил предложение президента США Барака Обамы занять пост министра торговли. Он объяснил это тем, что не полностью разделяет позицию администрации Обамы относительно путей выхода из экономического кризиса. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук находится в Афганистане с трехдневным визитом. Запланированы его встречи с руководителями страны для обсуждения ситуации, прежде всего проблем безопасности. В Владикавказе около здания общежития военной прокуратуры взорван автомобиль. Никто не пострадал, ведется следствие. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Кирове прошел пикет сторонников КПРФ против возвращения к губернскому центру имени Вятка. Напомним, что изучить этот вопрос предложил недавно новый губернатор Никита Белых. Однако даже сама перспектива проститься с именем Кирова вызывает протесты у левой общественности. На пикете побывала Екатерина Лушникова.
Пикет прошел в центре города около Кировской мэрии. В нем приняло участие около 50 человек. Почему же коммунисты выступают против Вятки? Объясняет секретарь Кировского обкома КПРФ Алексей Вотинцев.
Во-первых, принципиально неправильно наша позиция как коммунистов. Если даже подходить научно, вот у нас экспертиза ученых есть, какое название считается историческим? Скажем, даже когда колонизация русская произошла, 400 лет город назывался Хлыновым, 200 лет назывался Вяткой. 75 лет в этом году исполняется, называется Кирово. И то, и другое, и третье название уже стали историческими. Большинство на референдуме все-таки высказалось в 93 году против переименования. Сейчас опросы тоже показывают, что большинство кировчан за сохранение старого названия. Они привыкли, они знают этот город, эти улицы, теми названиями, на которых они прожили практически всю свою жизнь.
Мы пришли на этот пикет потому, что над городом Кировым сгустились тучи, его хотят переименовать.
Это что, пир во время чумы, когда тысячи безработных, когда вон по тротуарам невозможно пройти разрушено и сюда деньги тратить?
Никита-то Белых, он прилетел, улетел, это ж перелетная птица, а нам-то здесь жить?
Всю жизнь здесь родилась, и все, у меня Киров Сергей Миронович, Золотко, как я его не буду любить? Он не заслуживает, чтобы его убирали от нас. Ну зачем? У нас, если в детских домах еле-еле кормят, даже в некоторых по два раза с голоду ребенки не знают, куда деваться. А эти деньги, если ему Москва дала, направь на место, на хорошее, а не на переименование Кирова. Правильно ведь?
Как был Киров, так он пусть и остается Киров. И этим гордимся мы, что мы кировчане.
Также кировские коммунисты выступили против повышения цены тарифов за жилье и коммунальные расходы. К примеру, владельцы частных общежитий в Кирове подняли цену до 8 тысяч рублей за маленькую комнату. Это в 2-3 раза больше, чем обычная плата за квартиру.
Я жилец по Кирпичной, 22. Меня зовут Екатерина Викторовна Васильева. Поэтому невозможно платить, если вот заработок сейчас кризис, если заработок у человека 8 тысяч, он не может 6 заплатить, чтобы как-то прожить на эти 2 тысячи. Нереально просто.
Платить за маленькую комнату словно за дворец. Сейчас вынуждены больше 5 тысяч жильцов бывших заводских, а ныне частных общежитий в Кирове. Жалоба одного из них, Анатолия Осетрова, недавно была официально принята к рассмотрению Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Телескопу «Хаббл» угрожают осколки столкнувшихся спутников. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Что
столкновение российского военного спутника «Космос» и аппарата глобальной системы связи «Иридиум», случившееся на высоте более 800 километров над севером Сибири, стало первым в истории столкновением целых космических аппаратов на орбите. До сих пор американская система слежения за космическим мусором регистрировала только столкновение осколков. Если спутник «Космос» не использовался уже 10 лет, то спутник связи был рабочим. «Иридиум» срочно вводит в строй резервный аппарат, чтобы полностью восстановить функционирование системы связи. В результате катастрофы образовалось два облака осколков, 500 из которых имеют размер более 10 сантиметров. По заявлению НАСА и Роскосмоса, угрозы для Международной космической станции, а также для полетов шаттлов пока нет. Но осколки будут постепенно опускаться на более низкую орбиту, и, возможно, опасность появится. Как сообщили специалисты НАСА, уже сегодня угроза столкновения с осколками спутников может возникнуть для космического телескопа «Хаббл». Во время раскопок в Сакаре в Египте обнаружена камера с несколькими саркофагами. В саркофагах и четырех стенных нишах ученые обнаружили более 20 мумий. Некоторые из них практически не пострадали от времени. Захоронение датируется 7 веком до нашей эры. В одном из саркофагов обнаружена мумия собаки, которая, вероятно, должна была сопровождать своего хозяина в загробном мире. По словам руководителя раскопок египетского археолога Захи Хаваса, археологи за 150 лет работы в Сакаре обнаружили не больше 30% захоронений, остальные до сих пор скрыты под песком пустыни. Британские астрономы из университета Кардиффа заявили, что серьезную опасность для Земли представляют так называемые темные кометы. По оценке ученых, таких комет в Солнечной системе около 3000, хотя наблюдаются только 25. Темные кометы вращаются по вытянутым орбитам и почти невидимы в оптическом диапазоне. По мнению астрономов, многие крупнейшие кратеры на Земле образовались именно после столкновения с такими кометами. Ученые из Йельского университета детально описали процесс литья, который позволит получать изделия наноразмеров. Главной трудностью является то, что при переходе к наноразмерам штампы для литья и готовые изделия искажаются силами межмолекулярного взаимодействия. Оказалось, что наилучшим материалом для штампа является металлическое стекло, особый материал, состоящий из атомов металла, но не имеющий кристаллической решетки. В качестве материала для отливки исследователи предлагают использовать полимеры. Ученые считают, что метод позволит производить элементы микросхем и биомедицинские датчики.
Это был выпуск новостей и науки, его автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Неурегулированность имущественных отношений, связанных с правами на землю, остается, по мнению многих экспертов, самой острой социальной проблемой Крыма. У этой проблемы есть и национальные измерения. Речь, как правило, идет о практике самозахватов земельных участков, широко используемой представителями крымско-татарских организаций. Крымские татары, вернувшиеся в прежние места своего проживания после сталинской депортации, уже не первый год добиваются у местных и киевских властей передачи в собственность земельных участков. Один из самых ярких примеров – конфликт в Симферополе вокруг татарских самозахвата на Балаклавской улице. Передает Валерий Балаян.
Осенью 2007 года уже разгорался конфликт, который привел к кровавым столкновениям из-за земли между возмущенными нежеланием властей решать их проблемы крымскими татарами и представителями фирмы-застройщика. Тогда кровопролитие удалось остановить только твердым обещанием властей в самые сжатые сроки разобраться и вынести решение, которое устроит обе стороны. Прошло больше полутора лет, но конфликт так и остался замороженным. Слово председателю Меджлиса крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву.
Меня в Крыму не было, я был в Киеве, собирался в Страсбург на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Позвонили из Крыма, сказали, что вот здесь состоялось заседание силовых структур и детально разработали акцию по разрушению всех строений крымских татар. Также резервировали места в больницах. Одним словом, готовилось. Там присутствовали прокуратура, милиция, служба безопасности. Кто-то выражал сомнения в целесообразности этого, но в целом было сказано, что есть решение суда, которое надо исполнять, и поэтому вот они проводили такую готовность.
Я побывал на месте самозахвата на улице Балаклавской. Сейчас это обнесенная колючей проволокой территория в 8 гектаров на самой окраине города. Собственно, это просто пустырь, который раньше принадлежал Министерству обороны Украины. На этой территории несколько коммерческих фирм планировали построить то ли коттеджи, то ли многоэтажки. Однако эту землю в 2006 году захватили участники так называемых «полян протеста». Около 80 семей крымских татар начали освоение этого участка, строить жилье и возвели мечеть. Энвер – один из тех, кто вернулся в Крым в 1991 году из Самаркандской области Узбекистана.
Каждому гражданину положена земля. Каждый имеет право хотя бы один раз в своей жизни получить бесплатно. Тем более возвращающийся народ на свою родину. С 92 года уже не выдавали землю людям. У многих дети подросли, выросли. То есть подрастающее поколение, многие вообще не получали землю.
К нам подошел сосед Энвера Надир, глава семейства, у которого есть 5 детей, но нет не только своего жилья, но даже постоянной или временной прописки в городе.
Тут, чтобы какой-то взять участок через законным способом, нереально. Это надо лет 10-20 ждать, как вот люди ждут гектарами, кто рвет землю на южном берегу Крыма, а кто-то не может каких-то несчастных 6 соток получить земли и построить свой дом.
В поселке Новый Крым, который состоит из сложенных из ракушечника домиков разной степени недостроенности, нет ни воды, ни света, ни отопления. Еду готовят прямо на улице, на кострах и в больших казанах. У одного из костров я обратил внимание на человека явно не татарской внешности. Оказалось, что наряду с татарами в самозахватах участвуют русские и украинцы. Это подтвердил и один из старожилов поселка по имени Эльмар.
Люди славянской национальности также стоят на захватах, то есть которые нуждаются конкретно по Балаклавске, то есть задним числом делают, выдаются документы. То есть специально власти не идут на решение проблем народа, а наоборот создают.
Все жители собираются на трапезу за длинными столами прямо у стен действующей мечети, находящейся в самом центре поселка. Чувствуется, что люди находятся в большом психологическом и нервном напряжении. Каждую ночь здесь ожидают штурма, вооруженной зачистки территории. Обещаниям властей никто не верит. Все хорошо помнят, что произошло после первого столкновения на Балаклавской в начале ноября 2007 года, говорит Мустафа Джемилев.
Ну, тогда не получилось. Однако через неделю, это уже сами силовые структуры, ровно через неделю, 6 ноября, они совершили нападение на наших соотечественников на Ай-Петри. Потом у нас был разговор с председателем Верховной Рады, с Гриценко. Он говорил, что попробует предотвратить это. Рано утром, когда я проснулся, мне сразу, вернее, звонком разбудили, сказали, что там идет разгром. Вся тут Ай-Петри была оцеплена, никого не пускали, в том числе журналистов. Но я поехал, меня, конечно, не стали останавливать, потому что депутат Верховной Рады, но уже было там все дело закончено.
Городской голова Симферополя Геннадий Бабенко на сей раз публично открестился от силового решения вопросу по участку земли на улице Балаклавской. По его словам, земельные захваты – это страшная вещь. Но проблему решать необходимо без применения силы. Возможно, будет найден другой выход. Я буду делать все, чтобы в нашем городе кровь не пролилась, подчеркнул Бабенко. Тем не менее, альтернативные варианты, которые предлагают фирмам-застройщикам городские власти, ими категорически не принимаются. Мустафа Джемилев.
Они утверждают, что якобы получили большие кредиты. Кредиты у них горят. Они должны в срок там сделать дома, кому-то чего-то продать, заработать. А вот у них заработок пропадает из-за этих проклятых татар.
Заместитель председателя Меджлиса Рифат Чубаров уверен, что дата начала военно-милицейской операции, цитирую, оставалась и остается открытой. Он сообщил, что в поселке Новый Крым установлено постоянное дежурство членов Меджлиса. Но не последнюю роль в том, что развитие событий вокруг Балаклавска не пошло по силовому сценарию, сыграло то, что Меджлис крымско-татарского народа обратился к парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой вмешаться в этот конфликт.
Чем скорее, скажем, Украина укрепится как независимое демократическое государство, тем легче будут решаться проблемы. Я в первую очередь это вижу в реализации программы евроинтеграции, евроатлантической интеграции, чтобы меньше было влияния России как в энергетическом, так и в политическом плане, чтобы скорее отсюда ушел Черноморский флот России, тоже это фактор дестабилизации здесь, потому что здесь сепаратистские силы как-то чувствуют себя увереннее, это очень было видно во время время грузино-российской войны. Просто ликование такое, ах, мы этим черным показали. С оснований для оптимизма, но, видимо, займет это значительное время.
Наметились пути решения конфликта по этому самозахвату. В частности, министр обороны Украины Юрий Ехануров дал разрешение начать передачу 8 гектаров земли по улице Балаклавской в городе Симферополе в пользу жителей поселка Новый Крым. Площадь всех самозахватов в Крыму составляет около 1300 гектаров. Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев. Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало погибли 49 человек. На борту самолета компании Continental Airlines находились 44 пассажира и 4 члена экипажа. Еще один человек погиб на земле. Московский гарнизонный военный суд продлил до 16 июня срок ареста помощнику главнокомандующего сухопутных войск Борису Сигиде, обвиняемому в получении крупной взятки. В Москве активисты движения «Наши» провели несанкционированную акцию посольства Грузии с требованием вернуть в Россию младшего сержанта Александра Глухова, покинувшего свою часть в Южной Осетии и сдавшегося грузинским властям. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуации на Кавказе, перспективы иракского урегулирования. Президенты подписали декларацию о партнерстве между двумя странами и договорились о поставках российской электроэнергии на ближайшие 15 лет. Лидера Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову и еще 6 активистов ОГФ вызвали в Следственный комитет при прокуратуре России. Местный избирком обвинил их в фальсификации документов. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. Сенатор-республиканец Джад Грек отклонил предложение президента США Барака Обамы занять пост министра торговли. Он объяснил это тем, что не полностью разделяет позицию администрации Обамы относительно путей выхода из экономического кризиса. Специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук находится в Кабуле с трехдневным визитом. Запланированы его встречи с афганскими руководителями для обсуждения ситуации в Афганистане. Прежде всего, речь идет о проблемах безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Радио Свобода». Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб 3 российских спортсменов. Согласно официальному сообщению союза, в применении допинга увлечены Дмитрий Ярошенко, Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова. Пробы всех россиян были взяты в декабре. В Швеции на первом этапе Кубка мира спортсмены отстранены от выступлений во всех официальных соревнованиях. Дисциплинарное разбирательство начнется после получения всей документации от лаборатории в Лозанне. Тему продолжит Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных новостей сегодняшнего дня пришла из корейского города Пхенчана, где были подтверждены пробы на допинг у членов сборной России по биатлону Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. Газета «Время новостей» еще вчера предсказывала, что результат вскрытия повторных допинг-проб будет именно таким. В крови спортсменов обнаружен эритропоэтин. Теперь они отчислены из состава российской сборной, отбыли из Пхенчана. Результаты Кубка мира будут теперь пересмотрены. По мнению газеты «Время новостей», виновные найдены не будут. Попытки российских спортивных руководителей добиться иного результата рассмотрения допинг-проб не принесли успеха. На самом деле они и сами в них не очень верили. Это была некоторая формальная попытка. Все меры по борьбе с допингом в российском спорте в целом и в биатлоне в частности пока оказываются малоэффективными, считает газета «Время новостей». Свое мнение по поводу ситуации с допингом в российском спорте высказывает известный спортивный обозреватель Олег Винокуров.
По существу нет ничего такого неожиданного и нового в этой истории. Это не первый случай с российскими биатлонистами. Мы помним, ну, естественно, самый скандальный с Ольгой Пылевой, ныне Медведцевой. Но ситуация, в общем, не меняется практически в российском спорте. Об этом и в программах «Радио Свобода» в том числе Николай Дурманов, главный борец с допингом в стране, неоднократно говорил, вот как раз и в случае с Пылевой, когда очень трудно было проследить вообще природу возникновения этого допинга, потому что у нее там свой врач был, свои какие-то консультанты, где-то там отдельно от сборной, отдельно от Олимпийского комитета, и, в общем, системы никакой не было. Здесь мы можем говорить о том, что, видимо, все примерно то же самое, потому что тоже допинг был обнаружен, какой-то вот этот эритропоэтин, какой-то непонятный препарат кустарного производства. Откуда все берется, как попадает в организм спортсмена, никто не может ничего проследить, но в любом случае страдает, естественно, весь российский спорт. И вот то, что говорил Юрген Пихер, немецкий тренер сборной Швеции, когда стало известно еще о пробах А, вот, ну, как известно, он предлагал вообще дисквалифицировать всю российскую команду. Это, понятное дело, в России вызвало широкую волну возмущения, но на самом деле в других видах спорта такая практика применима. Например, в тяжелой атлетике, которая очень страдает из-за допинга, там то же самое, если в течение какого-то срока несколько положительных проб оказывается, то отстраняют на некоторое время всю федерацию страны. И с греблей в России тоже был недавно скандал, но тогда удалось отделаться просто сменой всего руководства. Но тоже вопрос о лишении олимпийских лицензий стоял. Ну, поэтому вот то, что сказал Пигель, хотя это, конечно, жестоко может показаться на первый взгляд, но на самом деле, если это все входит в систему, входит в привычку, то, наверное, рано или поздно подобные меры воздействия должны быть приняты. Хотя, ну, просто, к счастью для российского биатлона, надо сказать, что это все-таки не очень часто происходит. Пока еще говорить о системе рано, наверное, в этом виде спорта, но вот о том, что отсутствует какая-либо система контроля, вот об этом уже не первый год говорят, бьют тревогу, но, судя по всему, ситуация не меняется.
Это был спортивный эксперт «Радио Свобода» Олег Винокуров. Он комментировал новость о том, что Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб трех российских спортсменов. Чемпионат мира по биатлону стартует в корейском Пхенчане 14 февраля. Увлеченные в допинге Екатерина Юрьева является лидером сезона в соревнованиях женщин. Ахатова, Альбина Ахатова занимает шестую строчку, а Дмитрий Ярошенко, мужчина, увлеченный в допинге в мужских соревнованиях, находится на 21-м месте. Завершает второй информационный час нашей программы рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Не Аль-Каида, а глобальный экономический кризис представляет самую серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов, считают американские спецслужбы. В ежегодном аналитическом отчете, подготовленном экспертами 16 разведслужб, прогнозируется глубокий кризис в развивающихся странах в нынешнем году. Экономическая нестабильность, написано в отчете, может подорвать хрупкую систему управления, которая обеспечивает поддержание порядка. Социальные возмущения могут выплеснуться в соседние страны. Время работает против международного сообщества, считают американские эксперты. Чем больше времени уйдет на восстановление экономической активности, тем более вероятны серьезные проблемы. Уже около четверти стран мира испытали вялотекущую нестабильность, смену правительств в результате экономического кризиса. Двое судей из Филадельфии признались, что они отправляли подростков на короткие сроки в частные колонии для малолетних за взятки. В течение 3 лет судьи определяли чрезмерно жесткие наказания для подростков, пойманных на правонарушениях. Например, 17-летний подсудимый был приговорен к 3-месячному сроку за то, что он был вместе с приятелем в то время, как тот был пойман на воровстве в магазине.
Как выяснилось, за каждого отправленного в колонию правонарушителя судьи получали компенсацию от двух компаний, содержавших эти колонии, а тем компенсацию за содержание каждого заключенного платит федеральное правительство. Судьи получили на двоих 2,5 миллиона долларов. В последнем слове они заявили, что посрамили звание судьи и навсегда запятнали свое имя. Каждому из них грозит 7-летнее заключение. В четверг американский суд поставил своей властью точку в шумном медицинском споре, признав, что причина аутизма, таинственного психического расстройства, остается неизвестной. Суд решал конкретный вопрос: заслуживают ли три истца аутиста компенсации из федерального фонда, созданного для поддержки детей, ставших инвалидами в результате вакцинации. Их родители утверждали, что толчком к развитию аутизма стала вакцинация младенцев. Такая теория была выдвинута около 10 лет назад. Суд отверг их просьбу о компенсации, заявив, что научно-медицинские наблюдения не дают оснований для связи аутизма с вакцинацией. Значение этого вердикта гораздо шире индивидуального дела, считает мой собеседник, профессор Даниил Голубев, приветствующий позицию суда.
С моей точки зрения, эта позиция абсолютно обоснована. Есть целый ряд неопровержимых фактов, свидетельствующих о том, что между заболеваемостью аутизмом и практикой вакцинации против детских инфекций нет этой связи. Она надумана, она, извините, притянута за уши, и она не выдерживает научно-медицинской, я подчеркиваю, экспертизы. И в этом отношении решение судебное очень и очень существенно.
Что, собственно, установил суд?
Речь идет конкретно в этих исках о комбинированной вакцине против кори, свинки и краснухи, где консервирующим началом, стабилизирующим состав является тимерозол, соединение, содержащее в себе ртуть. И вот связь с этими прививками, и вот связь прививок этой вакциной, содержащей тимерозол, с возникновением потом у привитых детей аутизма и явилась предметом иска. И вот она, эта связь, не подтверждена. А в эпидемиологическом плане очень есть убедительные сведения. Под влиянием этой кампании, если угодно, по дискредитации вот этой конкретной вакцинации. В Англии, например, резко снизилась вакцинация против кори. И за эти годы, уже немалые после такого снижения, резко увеличилась заболеваемость корью, естественно, потому что дети не привиты, и возросла заболеваемость аутизмом. Поэтому вот один этот факт эпидемиологически свидетельствует о том, что по большому счету между этими двумя показателями нет никакой связи.
Профессор, но ведь можно понять и семьи аутистов, которые намерены апеллировать к суду высшей инстанции.
Это заболевание, как и шизофрения, разновидностью которой по существу аутизм является, как и болезнь Альцгеймера, как и болезнь Паркинсона, как и многие другие заболевания, включая рак. По существу это заболевание с неизвестной этиологией. И связывать их с конкретными факторами чрезвычайно опасно, но вместе с тем психологически оправдано. Потому это заболевание, что его привили. Потому это заболевание, что он старый и так далее. Это психологически оправдано, но медицински это доказать не удалось.
Профессор Даниил Голубев комментировал решение суда, отвергнувшего связь между аутизмом и вакцинацией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Объединенный гражданский фронт проводит в Петербурге акцию протеста против нарушений в ходе избирательной кампании на муниципальных выборах в городе. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.